Иисуса Навина, 2 глава, Джошуа 2. Вы помните, к евреям и послание Якова, и Павел, кажется, и Яков привели, ну, перед нашими глазами Рахав как наш образец веры. Remember how in Hebrews and in James, Rahab is brought in front of us as an example to us of our faith. Итак, опять, это не просто так, что мы читаем здесь какую-то более-менее интересную историю. А вот это должен как-то говорить к нашему сердцу, в нашем вот ситуации, в рамках 21 века. So what we're reading is not just history. We are supposed to understand this woman as, in some sense, us. И, конечно же, сразу вникается вопрос, вот она, вот блюдница. И это, конечно, плохо. А интересно, как Бог именно такая женщина использовала. It's interesting, of course, how God chooses of all people to save a prostitute. И это как-то ободрение для нас, что никто не слишком далека от Бога, чтобы Он мог такой человек использовать. So nobody is too far away from God for Him to work with them. И тоже интересно, что ни слова нигде написано, что это грех, то, что она сделала. Хотя, безусловно, это грех. There's nowhere a word written that she was told that you mustn't do this, she was rebuked. There's silence about that. Иногда получается в наших отношениях с другими, что иногда, братья или сестры, ну, получается какое-то грехопадение. Иногда как-то прямое вот атакировать тот ситуации не получается, не помогает. Как-то естественно, через время, конечно, все понятно, что это не так. Жить так. И она, конечно, сама поняла. And sometimes when we meet serious failure in others, in each other, it's sometimes not the best way to attack it straight on, but to just let life go, and by implication, the person realizes. And for sure, we know that Rahab would not have continued in that way of life. И, конечно, от Матфея, 1 глава, 5 стих написано, что Рахав был прямо в линии Иисуса. And of course, in the genealogy, Matthew 1, it's written that Rahab was one of the ancestors of Jesus. Иногда мы чувствуем, что, ну, мои родители такие, прадед вот такой, праотцы вот такие. У меня осталось без альтернатив, чем быть такой человек, как и я. И когда я постараюсь помогать людей с алкоголизмом, они всегда мне скажут, ой, ну не всегда, но очень часто, ну понимаете, как был в детстве, и во-во-во, и вот результат. Есть в Новом Завете учение о новом творении, что на самом деле все может быть для нас новым. In trying to help people with alcoholism, I come across this so often, that well, you know what it was like in my childhood, my parents were such, etc. In the New Testament, there is definitely a teaching that there is a new creation in which in our lives all things become new. It's a very wonderful thing. Итак, даже в родословии Иисусе были такие людей, как и Рахав, и других такие, но не очень хорошие людей. Итак, у него тоже было бы такое возможности как-то извиняться в том, что не такие были. По-моему, это значение, это родословие, которое у нас есть от Матфея 1 глава, что там столько грешников в родословии Иисуса. And I think this is one of the reasons we have Matthew 1, that there in the genealogy of Jesus is so many sinners. And yet Jesus was perfect, and he overcame all that. Итак, у меня вот теория, это только теория. Помните, что 12 человек, один из каждой колена Израиля, шли, чтобы смотреть землю. И 10 вернулись и сказали, нет, мы не сможем никак. Из-за этого они гуляли в пустыне 40 лет. You remember how 12 spies went out, one from each tribe, and they searched the land, and 10 came back and said, no, we can't do it. And because of that, they all had to stay in the wilderness 40 years. Иисус, Навин и Калев вернулись и сказали, да, мы сможем захватить тот землю. И тот раз, Иисус Навин отправил только две такие шпионы. Не 12, а только два. And so this time Joshua only sends out two spies, not 12, but two spies. Наверное, Иисус Навин и Калев были из колена Иуды, и не помню, другое колено. Ефрем, да? Ефрема, да, спасибо. So the two tribes that were the two spies that were faithful, Joshua and Caleb, were from Judah and Ephraim. Мне кажется, что, наверное, эти две шпионы были тоже из Иуды и Ефрема. So it seems to me that these two spies that were sent out were also from Judah and Ephraim, the two faithful tribes. Итак, от Матфея 1 глава, 5 стих, мы читаем. Ну, не надо смотреть нам. Соломон родил Боаза от Рахава. Кто Соломон? Он, согласно этому, прямо колено Иудине. In Matthew 1, verse 5, it says that Salmon begat Boaz from Rahab. And this Salmon is clearly in verse 3 there, right from the line of Judah. Итак, наверное, какой-то роман случился. So maybe there was some kind of weird romance here. Что если этот, ну, тот Салмон, который стал, ну, муж Рахава, он тоже из колена Иудине, мне кажется, что он был именно один из этих шпион. И получилось, что он женился с Рахавом. And it ended up that he ended up marrying Rahab, and they had Boaz, and then that led to David and Jesus, etc. Just in passing. Итак, что случилось? Иисус Навин, 2 глава, собаки Joshua 2. Этих две шпионы пришли к этому городу. И Иерихон, мы знаем, что это был город, где был круглый стена, огромная, высокая стена. So this is what happened. These two spies, they come to Jericho, and Jericho is a city that's closed, закрыто, города с этими стенами, it's closed in with this very high wall. Представляете, у них были, наверное, не одно и то же язык, или, по крайней мере, у них был бы такой акцент, или... Тем более одежды у них отличался бы сильный. Они жили в пустыне. Этих городские. Это сразу заметно. И что у этих людей как-то не наши. So you can imagine, these two spies come in. They probably wouldn't have spoken the same language, and at least they would have had a very strong accent. And they'd been 40 years in the wilderness. They were dressed like people who live in the wilderness. And they were coming into a city where people were city dwellers dressed a bit differently. Тем более в этом городе, как Рахав сказала, они все страшно переживали, вдруг Израил нападает над нами. And everyone in the city of Jericho was scared about the Israelites. Maybe they're going to come and attack us. Итак, они очень внимательно смотрели бы на две чужие людей, похожие на, ну, евреев, в принципе. So everyone would have been very suspicious of these two guys who come in, who were looking probably a bit like they imagined Hebrews to look. Итак, написано, что они шли вечером. Ну, второй стих, verse 2, they came in the evening. Это понятно, что они шли бы, ну, когда, ну, после заката, когда уже темные, скажем, там 6-7 вечером. So that would make sense that they came into the city at 6 or 7 in the evening when the sun has gone down. Представляете, ворота, одна ворота. Они шли и сразу поняли, обратно нельзя. Что нам делать? Все смотрят над нами. Вы, наверное, представляете, в чужом городе, и наверное, ну, как-то видимо, что ты не то, и все как-то смотрят на тебя, типа так, как ты не то, кто ты, зачем вы здесь. Они смотрели бы обратно, ой, обратно не сможем, все смотрят над нами, надо спрятаться. So can you imagine, they would have gone through this big gate in the city, They came in, and then they would have noticed everyone's looking at us. We're attracting attention. Everyone's looking at us. They thought, well, we can't go back past the gatekeepers. We've got to hide. Думали, ой, сразу, нам надо спрятаться где-то. Мы не сможем обратно, потому что сторож там стоит возле ворота. И ворота уже закрылись, потому что они закрывали ворота города ночью. And probably the gate was shut for the night. Что нам делать? Ой, там публичный дом. О, давай, бегим туда. And so they were there standing near the... Они стояли, по-моему, возле ворота, но недалеко от ворота. И видели там, ну, публичный дом. Думали, давай, бегим туда. So they see this brothel, and they think, let's just get in here. Почему я предлагаю, что тот ну, дом Рахава, ну, что это ну, публичный дом, стоял там? Потому что мы знаем, что ее дом был прямо на стену. We know that her house was right on the city wall. Итак, они шли бы туда. Здравствуйте. So they would have gone in there, and Rahab says, good evening, gentlemen. И как-то сразу она умница. Видимо, что она очень интеллигентная. Она тоже сама смотрела бы, ага, это не наши ребята. Это не наши постоянные клиенты. Кто? Как? Без скидочной карты. She would have looked these guys up and down and thought, they're not our guys, they're not the regulars. Who are they? And she was very clever. This woman is very smart. She's clearly a pretty smart woman. Она сразу поняла бы, они шпионы, они евреи. She would immediately have seen, просто визуально, она сразу это поняла бы. She would have looked them up and down and thought, these guys are Hebrews. I'm sure they are Hebrews. They're not our guys, these are Hebrews. Евреи, давай, проходи, проходи, проходите, проходите. And she said, come in. И вот начинала сказать, ой, твой Бог. Ой-ой-ой, я все знаю о вашем Боге. Видите, в 9 стихе сказали им, я знаю, что Господь отдал землю сию вам. Она использовала, употребляла слово Господь, Яхве. So in verse 9 she says, I know that Yahweh has given you the land. She uses the memorial name of God, which I think is significant. И она рассказывала все истории Израилева, 9, 10, 11. And she recounts the history of Israel in some detail in verses 9, 10 and 11. Откуда она столько знала об Израиле? И то, что там случилось, тем более она очень аккуратно в историческом плане поняла все факты. So she has a lot of detailed information here about Israel. Where she get this from? К сожалению, я могу только думать, что она это узнала из, ну, как сказать, клиентов. Потому что, конечно, путешественник, ну, тех по дорогу, как сказать, переночевали бы у нее. И потихонечку она набрала из этих людей, ну, много такой информации. И она поверила, что это так. And so I think that she got all this information from her clients, who were travelers, some of them, who would have traveled around and come to her and just gossiped and chatted about what had happened with Israel, and she believed it. Но это не только так. Здесь у нас впечатление, что это было одну сторону разговора. Что она просто вот так им рассказывала все то, что она знала об Израиле. From here you get the impression that this is a pretty well one-way conversation where they come in and she starts telling them about the history of Israel. Смотрите, пожалуйста, к евреям, 11 глава, 31 стих. Let's look at Hebrews 11, 31. Hebrews 11, 31. К евреям, 11 глава, 31 стих. К евреям, 11 глава, 31 стих. Верую, Раав, блудница, с миром, принявши, ну, шпионов. не погибла с неверными. By faith, the harlot Rahab did not perish with the unbelievers, because she received the spies with peace. Я не люблю вот слишком много, но внимание обратить на оригинальных еврейских или греческих слов. Но здесь безусловно интересно. I don't like to make a case based strictly on Hebrew and Greek words, but I must admit here it is very interesting. Когда написано, что она приняла шпионов. When it says that she received the spies. Тот слов, то греческий слов, и тоже употребляется в том, что люди приняли сообщение о Евангелии. Не просто так, что она приняла им дома, но особо, что она приняла какое-то сообщение, приняла какое-то учение. This word for received doesn't just mean that she received them into her house and gave them a cup of tea, sort of thing, but it's often used about receiving a message, receiving the gospel, accepting the gospel. Поэтому написано, что она это приняла с миром. That's why it's written that she received this with peace. То есть они, шпионов, кое-что ей сообщили, и она это приняла. Не просто им принял, вот как, давай, чай, кофе, хотите. Она, тот сообщение, тот, весть, в принципе, приняла с миром. Почему? Это, если принять, там просто значит, что она приняла им дома, угощала и всякие. Зачем написано с миром? Я думаю, что они кое-что ей сообщили, и она это приняла. И поэтому у ей был огромный мир. So I get the impression that the spies preached something to her, and she accepted it, and she found a great peace because of accepting it. Поэтому, 31, она не умерла, а не погибла с неверными. And that's the significance of she did not perish with them that believe not. То есть с теми, которые слыхали, а не верили. Она слыхала, а верила. So others heard, but didn't believe. She heard and believed. И то же самое слово Яков, 2 глава, got the same idea in James 2, verse 25. Якова, 2 глава, 25 стих. Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем? То есть она вот приняла этих шпионов и кое-что сделала, какие-то дела сделала. Она солгала, отправила им по другому путем. Итак, я думаю, обратно к Иисус Навина. James 2:25, same idea. The Rahab the harlot received the spies. И тем более здесь написано, к сожалению, на русском так нет, принявши соглядатьев, на английском received the messengers. Но там Якова 2:25, принявши соглядатьев, переведена посланники, буквальным образом на английском и на греческом. Посланники. Это как-то вспоминается ученики, которые были посланы с каком-то вестом. Тех, я понимаю, в греческом языке то греческий слов, согласно словарю всякий, означает, в принципе, сообщители. Сообщители. Она приняла этих, сообщителей. Literally, the informers, those who had a message about something. And she accepted that message. That's the idea. She received the messengers, she accepted the messengers, she accepted those who had a message for her. Итак, обратно, здесь Иисуса Навина, 2 глава. Это не одну сторону разговора, как у нас есть здесь впечатление. So it wasn't in Joshua 2 this one-way conversation that we can imagine. They actually told her something. Этих шпионов и тоже ей много сообщили. И она это приняла. Согласна. Сказала, да, хорошо, верю. И у ей был огромный мир. Хотя она прекрасно знала, что это очень-очень опасно, то, что она сделала. So although there was great pressure on her, she actually has great peace. Because, you know, it was very dangerous what she was doing. She was risking a lot, but she had this great peace. Итак, я представляю, что у ей был такой мир, хотя стресс был бы ужасно. Она прекрасно знала, что в любой момент людей пришли бы и сказали бы, где этих ребят. She knew any moment there would be the knock on the door and the police, as it were, would come and say, where are those two guys? Но у ей был мир. But she had this peace. И она кое-что сделала. Она солгала. Четвертый стих. And she does something. She lies. Четвертый стих. Точно приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. She says, people of men came to me, but I don't know from whence they were. Размышляя об этом стихе, этот четвертый стих, это только блудница, которая могла бы так сказать. Точно приходили ко мне люди на русском, но это мужчины. Точно приходили ко мне мужчины. Я не знала, откуда они. В смысле, откуда я знаю. And so it's only a prostitute who could have said that. Yeah, sure, some men came to me, but do you think I know who they are, where they come from? I'm a prostitute, I don't know. Where they're from, who they are. Итак, очень интересно, как Бог использовал ту женщину. It's very interesting how God used that woman. Опять я повторяю, это только проститутка, которая могла бы так сказать, да, мужчины пришли ко мне, а откуда я знаю, кто они и откуда? Because only a prostitute could say that. Sure, men came to me, but you expect me to know who they were or where they came from? I don't know. И, конечно, тех людей, которые спрашивали, думали бы, ну ладно, ну да. Ну что сказать? Нет, ты знаешь. Нет, они знали, кто она. Ладно, они как-то это приняли. And of course, she made the men who came and asked her kind of embarrassed with that answer. Because how could they argue with that? How could they say, no, you know who they are? She said, look, I'm a prostitute, I don't know who these men are who came to me. They came, they went, I don't know who they are. Only she could say that. And the men asking her actually could not answer that. They couldn't answer. И тех людей, которые пришли к ней, спрашивая, где этих мужчины, откуда они, что ты знаешь об этих людей. Когда она сказала, ну да, пришли ко мне мужчины, но я не знала, откуда они, откуда я знаю, кто они. С этим ответом тех мужчин, которые ей спрашивали, они остались без ответа. Без ответа. Ну, что сказать. Итак, это не значит, что грех это как-то допустимый, что это нормально. Нет. It doesn't mean that sin is kind of allowable and okay. Нет. Это значит, что когда Бог видит грех и грешный человек, он не просто уходит, думая, я не могу с таким человеком даже думать об этом человеке. Он употребляет тот человек и тот грешный ситуации к его славу. И это чудесно. What is wonderful here is that God looks, when God sees sin and encounters sinful people, he doesn't turn away in disgust and say, well, I'm not even going to think about that person. In fact, he uses that situation. И это прекрасно. И нам надо и так же с людьми как-то понять, что в жизни это не все то, что мы сразу смотрим на ситуации. Бог все равно умеет очень красиво использовать и работать с такими ситуациями. So in the same way as God has this wonderful way of working with these kind of humanly catastrophic situations, like a woman being a prostitute, so God is willing to work with us, and we also should be willing to work with people who fall into these situations. Конечно, поднимется и тоже вопрос о моральном плане. Разве это грех? Это обязательно грех солгать? And of course it raises the question, is it always wrong to lie? Потому что факт того, что она солгала, в Новом Завете это цитирован как очень доброе дело. Because her lie that she tells here is cited in the New Testament as an example of very good works. Думаем и тоже в этих акушерке во время Моисеева. We think of those Hebrew midwives at the time of Moses. Они и тоже солгали. Сказали, да нет, мы не сможем убить этих еврейских мальчиков. They said, no, we can't kill the Hebrew babies. Потому что наши женщины слишком быстро рождают. They said, no, our women, our Hebrew women, they give birth very quickly. Это ложь. That's just a lie. И есть еще примеры в Библии. There are other examples in the Bible. Наверное, мы сможем потом обсуждать тот вопрос. Maybe afterwards we can discuss that question. И если это обязательно грех солгать, whether lying in every case is sinful. Итак, она сказала, нет, они сказали в 14 стихе. So they say in verse 14, когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину. They say, when the Lord has given us this land, we will show you grace and truth. Итак, они сильно веровали. Сильно веровали, что на самом деле Господь дает нам то царство. So they strongly believed that God would give them the kingdom. Но и поэтому я предлагаю тут связи между эти две шпионы и Иисус Навина и Калев. It's, again, this is the language of Joshua and Caleb. It's another connection between these two spies and Joshua and Caleb. In the same tribes, maybe. И когда они там спрятались у Раава, там на крышу, они, конечно, наверное, думали, это очень сложно. Как мы сможем захватить тот землю? Как мы часто думаем, как я могу старые привычки бросать, как я могу как-то быть по-духовному в этом материальном мире. И кажется, что приобрести Царствие Божие для себя слишком сложно. Ну, вот пример для нас. Что нет, Господь в том плане предаст нам землю. And so it's a great encouragement to us who at times look at the kingdom of God and we look at our own failures and our own patterns of behavior and habits which are so hard to overcome. We may feel that it's a great idea, but it's somehow far from me. But, you know, these people had faith. When the Lord has given us the land, and as they were hiding there on the roof at Rahab's place, thinking we're all busted, it must have seemed to them very unlikely, humanly speaking, that they could do this. But they had this faith. Итак, 15 стих, and so 15, спустила она их по веревке через окно. She lets them down by a cord through the window. Ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене. Because her house was upon the town wall and she lived on the wall. И они сказали, ну хорошо, а когда мы придем, 18 стих, когда мы придем в эту землю, ты привяжи чевленую веревку к окну, и мы будем спасать твой дом. So they say, okay, when we come back, you put this scarlet cord out of the window again. Но 21 стих. But in verse 21, кажется, она сразу это сделала. But in verse 21, it seems she did this immediately. Она отпустила их, и они пошли, а она привязала к окну червленую веревку. Но они только через какое-то время пришли обратно туда. But they only came back to Jericho with the armies quite a long time later. And yet it seems in 21 that she puts the scarlet cord immediately in the window. По-человечески это глупость. Humanly speaking, that was stupid. Потому что она уже подозрительна, что эти людей были у нее. She was already under suspicion that these men had stayed with her. И вот она ставила там в окно, привязала вот какую-то веревку. And she goes and puts a rope in the window hanging out the wall. Конечно, все думали бы, ага, они были у нее и спускала их на веревку, ну, на стену. Зачем она так сделала? Это глупо, по-человечески. So why does she do this? It's so stupid. Everybody would have thought, but she's the one where these guys were staying, and look, there's a rope in the window hanging out over the wall. She let them down over the wall. So why does she do this? Но они сказали, ты так делаешь, по 17. Когда мы придем в эту землю? They say, you are to do this when we come into the land. Она поступила так, как тот землю уже принадлежал Израилу. У ей была такая вера. She had so much faith that she believed that the land was already Israel's, because they say, when we come back into the land, then you're to do this. And she does it straight away. She believes already that they are, that the land is theirs. Итак, по-моему, она просто думала, мне все равно. Вы хотите меня убить? Давайте, убивайте меня. Но я это не верю, потому что, в конце концов, Бог будет даст тот землю к Израилю, и Бог Израилева обещал мне лично спасать. So I think she really believed the promise really of God that he would save her when Israel came back to the land. And so she wasn't frightened of death. You can kill me if you want, try to kill me, but I know that God will save me. Я чувствую здесь такой огромный, горячий энтузиазм. I feel in her this great hot flash of enthusiasm for the Lord. Что мы, типа так как, ну хорошо, я буду перед всем показать, что я с ними, я с Израилем, я с народом Божьим. Хотя по-человечески это глупо. Это для меня ни при чем. So she's saying, look, I'm going to advertise the fact that I am with the God of Israel, that I'm with God's people. And whether that's stupid humanly or not, I don't mind. Мы уже много лет приняли крещение. Many of us here were baptized many years ago. И тот горячий энтузиазм может останет немножко. And that the hot enthusiasm we had can cool off very easily. Но все равно это очень ободрительно. Видеть женщину, которая вот думала, ну хорошо, я 100% уверена, и что я буду спасен, я верю в тот Бог Израилева, я верю, что я хочу участвовать с этим народом, и ладно, смеете на меня, смеетесь, не смеетесь, мне не важно, это ни при чем, потому что в этом плане иногда получается, чтобы показать, что я член народа Божия. Я с Богом. Это очень неудобно. Люди смеются. Люди как-то смотрят над нами, как мы глупые, подозрительные. Так и есть. Ну хорошо, пусть они так. У меня есть надежда. И так и было вот с ней. So in our witness, in our identification with the people of God and with the God of Israel, it often works out that we are seen or we appear in the eyes of the world to be stupid, to be foolish, to be traitors, to be betrayers, to be on the other side, and we can be mocked, we can be laughed at and even threatened. But with her, she had this great hope, and she was not ashamed of that hope. На еврейском языке, как в каждом языке, некоторые слов имеют двойное значение. In Hebrew, like in every language, there are words that have two meanings. И тот еврейский слов переведено веревка, and the Hebrew word translated rope. Это то же самое слово переведено надежда. It's the same Hebrew word translated hope. Rope. Your rope is your hope. Итак, видимо, что она это поняла. И когда она рассказывала тот истории, 9-10 стих, ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с царями всякие. Это типа так, как она хотела сказать: ой, если только я была бы еврейкой, если только я была бы с вами на том времени, если только я была бы в Египте и вышла бы с Египта с вами. Ну, я такой язычник, проститутка, тем более. Ой, если только я была бы с вами. Looking at verses 9 and 10, when she goes through about all the things that God did for you, brought you out of Egypt, through the Red Sea, and what you did to others, I get the impression she's saying, oh, if only I had been there, if only I had been one of you. But here I am, I'm not a Hebrew, I'm a Gentile and I'm a prostitute, but how I wish I had been one of you. И Бог, по-моему, это слышал, ее внутреннее желание. О, если было бы, я была бы какая-то еврейка, если я была бы там в Египте, вышла бы с вами, ой, как я хотелось бы. Ну вот, я проститутка и язычника. So there she was, and God felt her feelings. Бог, по-моему, чувствовал и заметил ее желание. Your мечты, фантазии. So it was a fantasy, maybe, but God heard that. Видите, 19 стих. 19. Это очень похоже на Пасху. It's very similar to the Passover. Как им пришлось красить кровь Агнца возле своего дома. И потом Господь сказал... Никто не должен выйти из дверей твоего дома. Надо оставаться в доме, красить, ну, красить эту кровь, красный кровь после дверей. В принципе, не совсем, но в принципе у нас есть эту здесь в 19 стихе. So, God heard her desire, her unspoken desire, I believe, to be one of the people of God, and he sets up this whole thing for her in terms that are very similar to the Passover. You know, they were told, you must stay in your house, and you must paint the red blood of the lamb around the doorposts and lintels. Well, it's not exact, but it's pretty similar, that she's told, verse 19, you must stay within the doors of your house, your blood will be upon your head if you go out of the house, and you must have this red cord sort of hanging on your house. It's kind of similar. Так как, что Бог сказал, хорошо, ты так хотела быть член моего народа и участвовать в Пасхе, хорошо. Я сделаю именно для тебя. Маленький Пасха только для тебя. It's as if God said, okay, I noticed that you really would love to have been there in the Passover, come out with me and my people. Okay, I'll make a little Passover for you. And you can go through the whole thing. Все других, как египтянин, умирают, как сказать, а ты и с твоим домом будет спасен, если оставайте в этом доме, не выйти из дверей твоего. И если вы будете выходить, того кровь на голове нашей. Того кровь на голове его. Это то же самое, то, что написано о Пасхе. So, when in 19 it says that your blood will be upon your own head if you go out of the house. This is exactly the language of the Passover. Итак, видите, чувствительность Божья к одному проститутке, язычнику в Иероконе. So you see the sensitivity of God to one prostitute, Gentile, locked up in the city of Jericho. Кто знает, Бог смотрит в жизни каждого человека здесь на земле. And God knows the lives and the hearts of each person on this earth. И Он и тоже устроит, по-моему, путь для людей, которые тоже чувствуют себя как-то замкнуто, закрыто, в закрытом городе, хоть это твоя квартира, хоть это твоя комната, ладно. Но все равно, люди чувствуют, что я как-то жизнь сделала мне так, что я как-то закрыто, и хотелось бы совсем по-другому, но не могу. Нет. Бог видит, и Бог дает тебе путь выхода, и тем более Он дает других людей, и мы сможем быть его, посредством его, механизм им освобождать. And so there are plenty of people in the same situation today who feel themselves locked up in their lives, closed in their room, in their apartment block. They would love to be something else, but they feel they can't be. But God sees that, and He's willing to deliver people. And the great thing is that He uses you and me to do that. That we are the mechanism, if you like, of their freeing, of their salvation. Итак, каждый раз мы пробуем поделить Евангелие с кем-то. В принципе, в самом сути, мы сделаем то, как эти шпионы. И не надо думать, что тот человек слишком далеко от Бога. С ней не стоит. С ним даже не стоит поднять речь. Нет. Есть людей, которые так чувствуют, ой, я очень хотелось бы по-другому. Я очень хотелось бы освобождать. И кто знает, посредством тебе и мне Бог, Он обязательно хочет им избавить. So there are those people out there in your life, in every life, who are locked up and would love to have a way out, a way to freedom. And God will do that for them, and He is prepared to do it through us. And so every time you make the effort to preach the gospel, God is prepared to use you to free other people. Ваш комментар, пожалуйста. Что? Максим.
В чем интересно этот стих, даже о том, что он касается очень хорошо нас. Я немножко как бы покажу. Значит, я хочу, не касаясь всей главы, 9 стих, и сказала им: «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, чтобы вы на нас рушились». Почему ему сказала: «Я знаю, что Господь отдал землю сию». Дело в том, что, в принципе, они жили в своей земле, у них эта земля у них находилась очень много времени во владении, они там, у них все было. Это та земля, которая обещала израильскому народу Богу, будет печать течь молоко и мед. Поэтому эта земля действительно была плодородная. Но чуть-чуть немножко вернуться раньше, в принципе, в те времена ветхозаветные, значит, все жители очень серьезно относились, даже не только как Израиль, ну и израильский народ, очень к обетованиям, и особенно к благословениям и проклятиям. Например, когда Исаак пожелал кушания Исаава, и Ревека попросила Иакова, сказала, говорит: «Обмани отца и принеси, и получишь благословение». В 27 главе Бытие Иаков сказал Ревеке, матери своей: «Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и веду на себя проклятие». То есть проклятие он боялся. Потом же Иаков, он 49 стихе. Сыновей своих и сказал, соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. То есть это было как бы пророчество. Теперь вернемся к Ханаану, ханаанский народ. Значит, вернемся во времена Ноя. Когда Хам увидел наготу отца, что сказал Ной? И сказал, проклят Ханаан, раба Бог будет он братьев своих. Прошло 3000 лет после этого пророчества, но из поколения в поколение, это в принципе, как мы сейчас историю проходим, все эти пророчества, они ожидали этого пророчества, что Ханаан будет проклят, и он будет в рабстве израильского народа. Но дело в том, что время идет, время проходит, но ничего не происходит, израильский народ не приходит, ничего. Так же самое, как вот обетование Иисуса Христа, что придет, будет его второе пришествие. Так и в наши дни. Времени прошло очень много. Иисус Христос не возвращается. И многие это как бы ожидают. Когда он придет? Можно грешить потом, в последнее время мы и покаянимся. Притом слова Петра, во второй главе, он нельзя сказал. Немедленно заходит исполнение обетования, как некоторые начинают умиление, но другой терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Так и здесь, в Иерихоне, это как бы приход израильского народа в Иерихон. Это как пришествие Иисуса Христа на эту землю. Так же самое мы знаем, что Иисусу принадлежит эта земля, и его это царство будет здесь находиться на этой земле. Так и ханаанский народ знал, что израильскому народу будет принадлежать эта земля. Но когда израильский народ пришел, единственное, кто признал, это была раб. Не зря ей вменилось это как веру, как праведность. И она была действительно спасена. Помимо того, это ханаанского народа, который не признал этот израильский народ и который оказал ему сопротивление.
Спасибо. Еще? Валера.
Я немножко по-другому смотрю на это дело, потому что вот вы читали это. Вы вот все, значит, довольно часто употребили слово проститутка. Значит, проститутка – это низшая часть общества. Вот. И, значит, вот низшая часть общества. Значит, но почему она образовалась? В обществе, которое имеется низшая часть, униженная, она не становится при этом ни ослами, ни баранами, ни овцами, ни козами, а остается, значит, мыслящими существами. И она мечтала, потому что то, что вы говорите о сообщении, она искала выхода из того тупикового положения, ну, низшего, которое ее поставили ее же соплеменники. Почему? Потому что первое – это патриотизм. Как это так предала своих соплеменников? А как это так, что соплеменники опустили ее до такого состояния? Вот. Поэтому, значит, веревка, вот это я тоже встречал, правда, не совсем я правильно это понял. Значит, веревка обычно там пиратская на рее вешает, а потом где-то встречал, что веревка – это дорога к жизни. Вот это я как-то не очень связал, значит. Выходит, что да, веревка для, значит, скалолазов и других, это все-таки выход. И, значит, она показала, вот мне кажется, понимаете, это, конечно, исторический факт, довольно возможно, исторический факт, довольно все это. Но Библия писалась навеки, и она настолько умна, настолько продумана, что она показывает, какой бы там наверху туз не был, если у него есть в подчинении люди низшие, то они захотят отказаться от этого дела и будут искать более справедливого, честного решения. То есть сейчас, как только не зайдешь, много не включишь телевизор в России, и все, значит, лучше, все это самое, на Украине то же самое. Только почему-то вот брат дает, значит, молитву украинцам, значит, чтобы они не ехали в Португалию, не это, а работали на своей земле. То есть тоже обращается к Богу с более материальными вещами. Но суть заключается в другом. Что значит, Библия, мне кажется, обучает не только правителей, но и нас. Если, значит, человек окажется тут, не дай Бог, ни на кого и плюнуть, что человек оказывается в трудном положении, даже самый-самый низший, то все равно не надо терять веру, надежду и это. И вот что еще интересно, вот это я тоже читал по-разному, как-то раз прочел, как ты понял, второй раз, одни мысли, вторые мысли, что два человека, которые пришли, они дали не только информацию, но они, дали, заключили с ней договор. Вот. И это четко указывает, что только при соблюдении четких договоров, почему Бог иногда нас отставляет? Потому что мы часто сами нарушаем все же самое. А потом говорит, а что он нас бросил? А потому что он снимает с себя ответственность, если мы нарушаем то тоже такую-то часть значит, снимает. И вот мне кажется, еще очень хорошо бы связать с другими, уже Иисус Христос, как-то я пытался связать, но не совсем понял. Иисус Христос тоже, когда проститутку хотели побить камнями, он говорит, иди и не греши. Так вот ее взяли в общество или эту землю, которую дал Бог, с тем условием, что она не только поможет им, но и изменит образ жизни. Поэтому всем надо к Божьему стремиться. Спасибо за внимание.
Спасибо.
Вот я наоборот защитил.
Ладно, еще комментарий.
Я просто констатировала Библию.
Ладно, еще комментарий. Нету? Стивен.
You raised an interesting question about lying, which I'm not going to answer.
About who?
About lying.
Lying. Тот вопрос, если можно солгать или нет.
I think the general principle is you don't lie.
Конечно, вообще это нельзя солгать.
And Rahab certainly was commended for her belief, not for her lies.
И важный факт, что Рахав верила. Но есть пример первым книга Царств, 16 глава.
When God tells Samuel to go and anoint David as king.
Где Бог послал Самуил помазать Давид как царь.
Samuel complains that he'll get killed.
Самуил жаловал Богу, что они мне убьют из-за этого.
So God actually instructs him to give a different reason.
И так Бог сказал Самуилу, скажи кое-что по-другому.
So this is what we might call a white lie.
Это кажется на самом деле ложь, которую Бог даже ободрил Самуилу сказать.
And God has actually instructed Samuel to tell a white lie. So
значительность в том, что Бог специально заповедовал Самуилу солгать.
So I was wondering what people might think about that.
Не знаю, если у вас есть мнение об этом. А which verse?
You need to read 1-3. 1 Samuel 16:1-3.
Первый царь 16:2. Первый, второй. Я сказал бы, что Бог сделал какое-то отступление к слабости Самуила. Он не сразу так сказал. Сперва он сказал, иди помазать Давиду, как царь. И потом Самуил начинал сказать, вдруг они убьют меня. Хорошо, скажи, что ты просто там, чтобы, принести жертву. То есть это не идеально. I would say that, in my opinion, the highest level was for Samuel to go there and do it. But God made a concession, the human weakness. And that's how I read it. That he didn't say immediately to Samuel, look, go there and pretend you're doing something else. But while you're pretending, you know, just quickly anoint David. He didn't say that. But it's a very interesting question. Thanks for raising it, Maxim.
Если можно посмотреть этот снимок, мы проводим 16 глава с другой точки зрения. В принципе, можно сказать, что Самуил не обманул Саула.
He's saying that Samuel didn't actually lie. The offering of the sacrifice was not a lie.
Бог сказал, скажи, я пришел для жертвоприношения Господу. В принципе, мы знаем, что Иисус был из племени Давида. Можно немножко, если так посмотреть, это, я пришел выбрать жертву, которая будет в будущем, как Иисус, для Господа. То есть, получается, мы, если посмотреть с этой точки зрения, то Самуил никак не обманул.
Да, ну ладно, давайте.